Так как же сделать так, чтобы мы попытались сохранить свой тот единственный брак, первый, который является, по сути-то, действительным, настоящим браком? Надо подготовиться к нему правильно. Итак, для того, чтобы брак был прочным и долгим, и на всю жизнь, и так, чтобы он был крестом спасительным, чтобы принесли в браке муж и жена 30-кратный плод, нужно подготовиться к заключению брака. Так, чтобы это не было произвольное желание, основанное на страстях, без руководства, без совета с опытными в духовном смысле людьми. Чтобы это была предварительная духовная подготовка каждого в отдельности. То есть полное, настоящее, глубокое воцерковление. Не только с изучением основ веры, что называется оглашением. Это и глубокое изучение себя. Обнаружение в себе своих дефектов, страстей и обучение борьбе с ними. Так, чтобы эти страсти, как мины, заложенные в фундамент семьи, не взрывались потом и не разрушали весь этот дом и не убивали там всех. Вот это первое условие. Тогда, когда и будущий муж, и будущая жена должны вот так потрудиться в вере и так подойти к вопросу создания семьи. Если пастырь нес бы ответственность не только за каждого человека, но и за каждую семью, которую он сочетал браком, в таинстве брака, он бы подходил более основательно. Забыв об ответственности, мы это делают теперь вот так, налегке. Дальше. Вот в практике у нас в приходе применяли такие способы. Например, молодой человек говорит, что вот он хотел бы создать семью. Там какая-то девушка тоже говорит, она бы тоже думала создать семью. Может быть, они даже приметили друг друга, и там со стороны как-то поглядывают уже друг на друга. Они не должны сами идти и дружить, начинать. Они должны об этом сказать своему священнику, в лучшем случае духовнику, если его вот по правилам можно назвать духовником. Тогда он, помолившись, думая о том, что дело очень серьезное, понимая, что и ответственность очень большая, он может предложить им дружбу, спросив у каждого по отдельности. Хотите ли вы дружить вот с тем вот человеком и показывать там в толпе пальцем? А ему потом, значит, там говорит, ну вот та, о которой ты говорил, вот, я у нее спросил, она не против с тобой дружить? Дружить. Эту дружбу мы предлагали в течение полугода. Полгода молодые люди под руководством их пастыря, священника, они должны были вот эту дружбу вести. Эта дружба должна была проходить на определенных строгих правилах. Они не должны касаться друг друга, касаться даже, руками не нужно касаться. Они не должны в таких местах быть, где они в уединении окажутся, желательно на людях им находиться. Не должны заводить такие темы, в которых что-то касается похоти, там, телесных отношений и прочего, там, выражений какой-то любви, восторга, эйфории. Не должны, естественно, не обниматься, не целоваться, и тем более ни в коем случае не должны они допустить телесной близости. Потому что при этом совершенно однозначно происходит помрачение ума. Когда похоть является главной вовлечением молодых людей друг к другу, ум помрачается, но они при этом ничего не понимают. Люди, они не видят уже дефектов друг друга, они не знают себя. В результате на этой похоти и происходит соединение семей, которое потом и является той миной, которая все разрушает и разрывает. Итак, если вот молодые люди согласны в таком режиме дружить, под наблюдением пастыря, при постоянном отчете перед священником, как у них прошла неделя очередная, сколько раз они встречались, как они испытывали какие чувства, о чем мечтали, фантазировали, удается ли им сохранять вот это целомудрие в дружеской форме, когда даже касаться друг друга нельзя, где они пребывали, куда они ходили, они честно должны об этом рассказывать. Пастырь должен в этом смысле им помогать, все время давать подсказки и убеждать их, что если они допустят какие-то отклонения, то они сами себе испортят все. Это уже не будет тем благословением Божьим, о котором они мечтают здесь в церкви. Это не будет же тем чистым браком, который, ну, единственный может быть настоящим браком и иметь благословение Божие. И вот этот очень трудный период должен пройти. Причем каждый из них должен знать, что если второй вдруг не пожелает на каком-то этапе дальнейшей дружбы, то первый не должен обижаться. Посмотрите, как все жестко. Как все жестко приходится оговаривать, чтобы потом не было слез, не было соплей длинных от того, что он, например, говорит, а я вот все-таки думаю, что не подойдет мне такая пара, надо какую-то другую искать. Вот, чтобы слез не было, чтобы не было огорчения и отчаяния. Вот именно так, вот в таком настроении, если люди смогут провести, молодые люди, хотя бы полгода первые, и по итогам этих 6 месяцев каждый из них выразит согласие на создание семьи, вот тогда уже священник может размышлять о том, что, ну, наверное, можно уже подойти к вопросу брака. Если они не выразили своего окончательного согласия по итогам 6 месяцев, но готовы еще на один срок пойти, то священник еще им один срок благословляет. И так за это время они узнают друг друга. Узнают качество друг друга, качество характера, навыки. За долгое время общения многое становится известно и понятно. Как прощают обиды друг другу, как прощают неудачные какие-то слова, высказывания, какие мысли, о чем мечтает человек, какой у него нрав, какой характер. Более долгое время дружбы, оно показывает более глубокие качества души. Еще раз напомню, почему это так важно. Потому что тело-то одно в браке, а души-то две разные, свободные, самостоятельные. Надо, чтобы эти души узнали одна другую. Чтобы не было потом какой-то новостью или удивлением то, что вылезет после заключения брака, и что скрывает дьявол, старательно скрывает в период их такого знакомства и дружбы на основе флирта или на основе романтики и эйфории. Итак, вот такая небольшая, условно говоря, пытка, вот такое испытание. Вот если бы всех людей, которые в молодом еще возрасте собираются создать семью, вот так бы подготовили, то вероятность того, что брак сохранится, она была бы больше. Причем это даже если бы не основываясь на вере. Даже не основываясь на вере, когда люди хорошо узнают друг друга и понимают, что они способны будут терпеть немощи и недостатки друг друга, это уже и то надежнее сохранит семью. Привыкнут друг к другу, поймут друг друга. Тем более с верой. Если оба человека в вере, если оба человека регулярно исповедуются и причащаются, то уже здесь, до заключения брака, благодать их укрепляет уже в этой дружбе. Для того, чтобы узнали друг друга и уже притерлись друг к другу. Вот практика показывает, что браки, которые так заключаются, они более надежные. И причем не все случаи, не нужно думать, что вот это обязательно будет какой-то счастливый брак. Вот это опять такое романтическое впечатление, что если так приготовились, то значит будет обязательное счастье в семье. Нет. Если приготовились на основе веры, и вот так вот притерлись друг к другу на протяжении определенного времени, то вот потом они эти скорби и искушения, которые Господь им попустит там в браке, они просто смогут их понести. Понести с помощью веры. Опять же, из практики у некоторых благополучно все складывается, а у некоторых тяжелейшие потрясения бывают. Таков их крест. Они же потомки. Предшественники их, бывало, грешили и очень тяжко грешили. И когда они приходят к вере, то в чем-то себя познают и в чем-то уже начинают борьбу, но это еще же не победа, это еще не те добродетели, которых нужно достигнуть. А чтобы победить вот эти самые свои страсти, нужны бывают определенные искушения. И чем глубже страсти, тем более глубокие должны быть искушения. Поэтому задача пастыря не просто сделать так, чтобы вот люди жили счастливы и все. Жизнь на земле – это уже искушение, это уже испытание. Поэтому главное, чтобы при этих испытаниях и искушениях люди, вступившие в брак, сумели сохранить верность друг другу, верность вере, то есть в вере сохраниться, в покаянии, чтобы это было для спасения. Вот где самая удивительная правда. То есть мы должны готовиться к заключению брака не для того, чтобы он обязательно был счастливый такой, романтический, эйфорический, без всяких проблем, без сучка и задоринки, а для того, чтобы перенести все искушения, которые обязательно будут в браке. Вот при такой подготовке, когда в основании лежит вера, человек верующий понимает, зачем то или иное искушение случилось в семье. Почему не удается изменить ближнего, и он продолжает сохранять свои дефекты и немощи, и почему сам он не может так разом измениться, чтобы угодить ближнему и не провоцировать больше конфликтов. Потому что борьба со страстями – это крест. Одному висеть на кресте тяжело, правда ведь? Когда еще вдвоем, оба на кресте, оба страдают, у обоих мучения, претензии друг к другу рождаются быстрее. И вот научиться здесь терпеть друг друга в немощах, научиться страдать, научиться сожалеть рядом о человеке, который такой же грешник, как и я. И вместе, сострадая друг другу, пытаться поправляться, пытаться вести борьбу. И первое – быть снисходительными друг к другу. Вот здесь как раз формируются те первые качества, первые христианские добродетели, которые начинают нас потихонечку, постепенно уподоблять Христу и в большем. Этот процесс может идти столько лет, сколько лет люди живут в браке. И все трудности, которые здесь встречаются, они не вводят людей в отчаяние. Они только более должны их укреплять, как бы более глубоко вытаскивая там изнутри все эти дефекты, страсти, грехи, которые человек там внутри имел и не знал о них никогда, не видел их. Вот та тайна, маленькая, так сказать, тайна, которую нужно знать, которая еще не само таинство брака, но та тайна, на которой можно подготовиться, зная ее, можно подготовиться к заключению брака так, чтобы в вере не только создать брак, но и сохранить его. Дальше, когда брак заключается, и этот как бы факт становится совершенно естественным, он не является каким-то там особым торжеством, он не является каким-то там романтическим, эйфорическим событием. Это таинство. Люди воспринимают его как таинство, в котором они более серьезны, чем счастливы до ушей, как говорят, улыбка до ушей. Они более серьезны, потому что они понимают таинственное значение того, что сейчас с ними происходит. Это не то, что заскочили в ЗАГС, потом заскочили в храм, потом заскочили домой, потом снова в ЗАГС. Ну, чтобы уже развестись. Не обращая совершенно внимания на то, что и в храме они тоже венчались. Вот это совершенно другой взгляд на семью, совершенно другой смысл. Вот. Что же делать тогда, когда не прошли этого всего, уже в браке состоим, вот один из супругов пытается прийти к вере, а второй никак не собирается. Хорошо, если вместе приходят к вере муж и жена, потом, когда уже брак заключили. Опять основанием при всех передрягах, при всех искушениях, которые случаются у верующих людей, всегда является вера. И удивительно, что на основании веры удается супругов примирить. Даже тогда, когда им кажется, что они уже никак не могут сохранить свою семью, и уже практически там все внутри там порвали в своем сердце, в отношениях уже есть отторжение и чуть не презрение. Вот. Примиряются люди легко на основании веры, если они веру еще не потеряли. Тогда просто им нужно снова поставить это основание, которое из-под них выдернули бес. Веру выдернули из-под них. Все разваливает, дальше разрушает, дом сам разваливается. Если удается подвести обратно это основание веры, тогда каждый из них по отдельности приходит в себя, понимает, что та главная цель – спасение, которую он себе ставил, теперь теряется. Теперь он теряет спасение. Вот он так сильно согрешает тем, что не может простить свою вторую половину, не может ее больше терпеть. Так сильно согрешает. То есть ты же сам не получишь прощения своих грехов. Почему? Потому что ты не можешь простить вторую половину. Вот и все. Если такую правду принимать как закон веры и основываться на этой правде, ну тогда как? Как остается поступить-то? Что надо сделать-то? Надо простить. И вот дальше идет ломка. А как простить? Не могу, говорит человеку. Внутри все уже там кипит, все оборвалось, порвалось. Ну кто там? Бес. Кочегарит в этой кочегарке нашего сердца, кочергой своей там крутит эти угли, разжигает огонь, раздувает туда этим поддувалом. Ну так гасить надо пожар, вот и все. И тут, конечно, нужен помощник, нужен тот пастырь заботливый, который умеет это делать, который переживает о том, что он их же венчал, он их же как-то готовить должен был. А теперь у них случился конфликт. Но не первый раз и не последний, обычно так говорят в жизни. Слюбится, смирится, как говорят. Но а на основании законов веры это очень легко объяснять. Если вера еще в людях сохранилась. Вот люди пишут письма, что вот все, там муж, например, веру потерял вообще. Вообще веру потерял, потому что вера у него была формальная. И как при этом остановить его, как при этом его убедить? Но человек, который веру потерял, как его убедишь? Если только веру ему вернуть, если он способен к возвращению к вере. Если не способен, тогда дьявол его утащит, хоть куда утащит. И вплоть до того, что и детей бросит, они не нужны ему будут. И семью бросит, и жену, и другую себе заведет, и параллельно уже завел. Но если так, что тут сделаешь? Общее тело разрушено. Прелюбодеяние разрушает брак. Но если еще не дошло до таких страшных потрясений, а просто семейные конфликты, то они удобно разруливаются на основании евангельских заповедей, на основании веры. Если хотим спасаться, надо прощать, надо примиряться. И враги человеку домашние его. Но Господь сказал, и любите врагов ваших. То есть снисходите, прощайте, терпите друг друга. Благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит, вплоть до такого. В семье эти заповеди тоже нужны. Итак, вот, кажется, несложное совершенно правило, а кажется, все это должно быть в основании вообще нашей жизни в церкви. В том числе и заключение браков, оно не является чем-то особенным таким, чем-то отличающимся от всего остального пути спасения. Особенность брака только в том, что теперь по пути спасения идут два человека рядом. Кто-то не может идти один. Монахом не каждый может быть. Могущий вместить, да вместит. А кто не может вместить одиночество, пускай лучше создает семью и живет с законом браки. Апостол Павел как говорит на эту тему? «Мне вас жаль, — говорит, — если бы вы были одни, то служили бы только Богу, своему спасению». А когда выйдет девица замуж, то она должна будет служить еще и кому?
Мужу.
Но посмотрите, как мудро, как по-отечески все мудро. Тебе так легче спасаться, он говорит. Останься одна, в девстве своем, останься. Девицей будешь, чистый, святой, в Царство Небесное войдешь. Прислуживать будешь самой Пресвятой Богородице. Как батюшка Серафим уговаривал своих сестер. Но не каждый это может выдержать. Стократный плод не может человек принести, нет сил. Ну хотя бы пусть 30-кратный плод принесет, попробует. Итак, создается брак, вот вся особенность брака, что идти по пути спасения вдвоем, еще сделаем маленькую корректировку, не просто вдвоем, да, а еще с кем? Еще там телега сзади, да, телега, на которой еще, во-первых, многие могут сидеть, а там еще куча проблем с этим связано. Ну, он говорит, ну хотите так, ну так спасайтесь. Он же как отец любящий. Он говорит, ну выбрали такой вариант, имейте в виду, это более трудный путь спасения. Мы говорим, ох, как это более трудный путь спасения? Семья-то более трудный путь спасения. Да, да. И стократный плод не принесешь, он говорит. Высот не достигнешь, но спастись можно. И даже 30-кратный плод можно принести. Посмотрите, как все просто. Мы с вами, когда создавали свои семьи, мы же вообще об этом не знали, да? Просто мы не знали. Мы жили по той традиции, которая существовала в обществе. При достижении определенного возраста, как говорят специалисты, начинают играть гормоны, начинают усиливаться страсти. Естество ищет естество противоположного пола. То есть появляется обыкновенное влечение. Иногда оно связано даже с природой. Весной особенно сильно вот эти брожения начинаются. Вот мы как животные. У животных весной им положено по закону спариваться, продолжать свой род. Ну и мы как человеки без веры, мы примерно так же вот этими же рефлексами руководствуемся. Ну вот так примерно семьи создавали. Без веры, без покаяния, без борьбы со страстями, без главной цели. А главная цель-то какая? Спасение. Главную цель мы тогда не ставили. Мы вообще не думали тогда о смерти, о суде Божьем, об аде и рае. Ничего мы это не понимали. Но семью надо было создать. Физиология работает. Мы говорим, любовь. Проснулась в человеке любовь. Да, самолюбие проснулось. Самолюбие. В определенном таком оттенке. Оттенке похоти. Ну, люди говорят, ну чего вы так все это скверно как-то... Это, ну, как-нибудь скажите, как-нибудь более романтично. Ну, самолюбие более романтично, если оно звучит. Человек любит в себе то, что ему приятно. Любит в другом то, что создает приятность. И вот ощущение этой приятности, ожидание этой приятности, оно и закладывается без веры, если в основание создания семьи. Если же спасение главная цель будет, то здесь уже надо по-другому выбирать. Надо, чтобы самому быть в вере и спасаться. И человека такого рядом иметь в семье, который тоже так же думает. У него одинаковые взгляды на вечность, на веру, на смысл жизни, на заповеди евангельские, на грехи, на страсти. Чтобы в семье эти страсти не развивать, чтобы грехи не плодить. А иначе что же мы создадим семью с человеком, у которого другие взгляды? Грехи он не считает грехами. Завтра он начнет требовать смертных грехов. Сейчас же все просвещенные. Сейчас же все смотрят все кругом по телевизору, в интернете, всяким мерзостям научены, Содом. Так если семья для спасения, как в семье смертные грехи-то? Если не договорились об этом заранее, то как потом договариваться-то? Коней на переправе не меняют, говорят. Вот и все. И жены мучаются потом. Пришли к вере, смертные грехи совершать нельзя. Надо мужу отказывать. А муж говорит, раз так, все, я пошел в другое место, там найду себе удовлетворение. И такие факты есть, горькие страшные факты, что под угрозой семья, буквально угроза развала семьи. Из-за чего? Из-за того, что вот эта верная жена, которая всю жизнь не изменяла мужу, она вдруг говорит, что она больше не может совершать смертные грехи по его требованию, что существует пост, что когда-то ей нужно готовиться к святому причащению. Она просит у мужа, чтобы он уважал ее веру. А муж говорит, ну, если ты теперь Бога любишь, то ты меня, значит, ты не стала любить. Зачем мне такая жена? И вот так вот, вот такие глупые, печальные разборки. Почему? Потому что потом решается вопрос. Потом. А надо было бы решить в самом начале. Вот если бы кто еще сейчас пытался создавать семью, то вот так бы надо договариваться. А кто уже по ходу семейной жизни начинает к вере приходить, вот так сложно все. Так сложно. И в то же время... Если человек живет правильно в вере, если живет в покаянии, со страстями борется и в таинствах регулярно принимает благодать Божью, то такому человеку будет помогать Бог. Что бы ни случилось в жизни, какие бы скорби ни постигли жену верующую при неверующем муже, такая жена выстоит. Такая жена не должна впасть в отчаяние. Вот я вам приведу пример недавний совсем, надеюсь, что простит. Мне эта христианка разрешения у нее не спросил. Она пыталась несколько лет уже жить по-христиански. И причем не так поверхностно, как это большинство современных людей делает, а глубоко пыталась по-христиански жить. И у нее достаточно благополучно получилась борьба со страстями. Она начала ограничивать себя в проявлениях не только каких-то отдельных страстей, по всем страстям начала искренне, честно трудиться. Вот мужу это не понравилось. Не понравилось. Обвинить ее в том, что она перестала там как-то, например, ухаживать за мужем, перестала готовить пищу или там стирать, все стала не только продолжала делать, еще и лучше стала все делать. Добросовестнее, старательнее. Она восприняла это все как долг, как обязанность перед Богом, за что она будет отвечать, да даже перед Богом, не только перед мужем. Мало того, если раньше была своевольная, теперь стала спрашивать на все у мужа разрешение. Перестала тратить сама деньги, перестала там, командовать, там, устраивать истерики, скандалить по поводу того, что он, например, там, выпил. Он не против выпить и нередко это делал. Раньше, как и любая жена, она скандалила. Ну сколько ты будешь пить? Ну ты уже надоел со своей пьянкой. Ты денег столько-то потратил. Она перестала ему замечания даже делать. Перестала ругаться. Ну господин же, глава семьи, вот по-настоящему искренне пыталась так, как учит Евангелие, как учит Церковь. И многое в себе поменяла. Казалось бы, она что должна ожидать дальше? Что вот этот муж, что с ним должно? Жены, что ждете от мужей? Он тоже должен прийти к вере. Правда ведь? Вот оно. Вот. Вот наше ожидание. Обычное человеческое ожидание. Вот когда так она поменялась, и сам апостол сказал, если муж неверующий хочет жить с женой верующей, то не надо его оставлять. Надо продолжать жить с ним. Как ты знаешь, говорит апостол, не спасешь ли ты его, да? Только не в том смысле спасешь, что будешь его учить ежедневно, читать ему Евангелие, толковать будешь, назначать ему правила жизни, посты и все прочее. Не этим. Этим можно оттолкнуть. Так вот она этого ничего делать не стала. По первости, она его тоже тянула с собой. Когда глубже к вере пришла, перестала затягивать его в веру. И казалось бы, ну смягчись ты, человек. Ну ты же видишь, жена у тебя изменилась. Что делает вера с человеком? Ты как это признать-то не можешь? Кажется, по теории должно быть все так. И такие случаи есть. В практике такое встречается. Когда жены вот этим терпением, снисхождением к своим мужьям, прекращением всяких ссор, скандалов, претензий, как бы кротостью и смирением постепенно как-то привлекают своих мужей к вере, они тоже становятся верующими. Сначала хотя бы внешне, потом глубже. Тут произошел страшный случай. Страшный случай. Но мы же должны думать как? Что делом-то управляет Бог. Вот один вот так по стандарту прошел, а у другого свой стандарт, потому что свой крест. Как знать, если в роду там где-то были грехи, которые ей сейчас нужно загладить, грехи предшественников, например, или у него свои есть очень тяжкие грехи для заглаждения, для окончательного заглаждения которых, может быть, нужно понести еще дополнительное страдание какое-то. Вот здесь, на земле. И здесь успеть рассчитаться. Как говорил святитель Игнатий, говорит, что лучше здесь на земле пройти мытарство. Не оставлять это на потом, после смерти. Кто знает, пройдем там или не пройдем. Здесь на земле, говорит, надо сосчитаться с бесами, полностью с ними расторгнуть все связи. И мытарство здесь пройти на земле, чтобы после смерти ничего не мешало ангелам ввести нас сразу в рай. Какая прекрасная идея. Как бы надо ухватиться за нее и трудиться в этом отношении. Так вот, пути Господни неисповедимы. Случилось так, что муж завел себе любовницу. Я, говорит, больше не вижу в тебе тех страстей, которые ты раньше имела в отношениях со мной. Ты не стала такой привлекательной. Ты по вечерам что-то читаешь, а не сидишь рядом со мной и не смотришь этот телевизор, эту дрянь, вот, которую он продолжает смотреть. Ты перестала собирать гостей и накрывать пышный стол, как это ты раньше делала, за которым мы много ели, пили, потом пели песни и плясали. Ну, как это у нас народные такие гуляния, это по праздникам традиционно. Ты, говорит, даже в гости со мной, вот туда меня звали, вот на шашлыки, туда звали на юбилей, ты и то так неохотно шла или, может быть, даже не хотела идти. Тебе что-то вот дом надо стало, хозяйство, вот семью. Короче говоря, вот седина в бороду без ребро. Пошел блудить. Он сначала стал по вечерам мыться, бриться, одеваться нарядно и куда-то уходить. Она молчит. Приходит ночью, поздно. День-два вытерпела, потом спрашивает, что с тобой? Ты куда ходишь? Он сначала отнекивался, уклонялся под дурачка. Потом она его еще раз спрашивает, что с тобой случилось? Я же, говорит, чувствую, что ты уже все, ты пропал, куда-то, говорит, ты уходишь. Он говорит, ты виновата сама, говорит, ты виновата. Я тебя как друга, говорит, признаю. Ты хороший человек, будем жить дальше вместе. Разводиться я с тобой не собираюсь. Но удовлетворять свою похоть буду ходить вот туда. Представляете? Двоеженец. То есть человек решил завести себе вторую жену, с которой он, пользуясь услугами этой, это стирать должна. Он ест здесь, белье чистое одевает, на постель на чистую ложится, ботинки там она ему моет, ну и все прочее. Гость оторвался там, вешалка, он привинтит, прибьет, там проблем нет. Но вот это все я там буду, говорит. Там увлекло, там приятно, там все можно. Она говорит, я ему говорю, так ты тогда собирай вещи и уходи вообще, раз уж так. Как, говорит, я это терпеть-то буду? Он говорит, ничего, потерпишь. Я не собираюсь никуда уходить. С ними вместе живет его мама. То есть вот она, вот эта христианка, она ухаживает за свекровью. Свекровь уже в годах, немощная, со своим характером тяжелым. Она сначала не могла ее просто терпеть. Ну, человек неожиданно вот свалился такой вот раз. Но она там не смогла одна жить, он ее перевез, муж, к ним. Она за ней ходит, привыкает к ней. Не знаю, около года, наверное, она приспосабливалась к ней, чтобы научиться ее терпеть, научиться ее прощать, научиться молиться, когда та вот какие-то уже не совсем правильные, мягко говоря, поступки делает. Ну, у старости есть свои особенности. Вот. И вот он вот так вот, не считаясь вообще ни с чем. Значит, он пошел, За его мамой ты ухаживай, еду готовь, стирай, там все прочее. Вот такой случай. Она вот колеблется, вот на грани отчаяния. Так это что, говорит, это что? Это вот этого я достигла? А бес ей начинает давить на ум. Вот результат твоей веры. Вот твоя вера такая. Твой Бог такой. Он не пожалел тебя, он не пощадил тебя. Он мужа у тебя отнял. Посмотри. Вот так вот смиряться-то, говорит бес. Вот так вот кроткой-то быть. Видишь, что она делала, вера твоя? Видите, как бес издевается. И у ней появляется уже колебание. Мы же люди немощные, страсти-то все равно в нас живы. Еще нет тех добродетелей высочайших, которые да и святых-то бесы искушали по Божьему попущению. А тут простой человек, вот современец, такая же, как мы с вами. В конце концов, ей нужно было понять, что она не является виновницей вот такого поведения мужа, не является. Она пыталась жить по евангельским заповедям. Она пыталась уступать мужу во всем, что не является грехом. Она пыталась смиряться перед всеми его прихотями и похотями, которые не являются грехами. Она служила ему честно и добросовестно, помня о своих грехах и каясь в них. И когда он грубил, ругался, пил, там, маму свою привез там, и прочие проблемы на нее возлагал, она все говорила: приемлю достойное по делам моим. И тут на тебе, бабах, разрушение семьи. Так это что ж, говорит, такое? У нее и по-человечески свое горе. Вот всю жизнь прожила там, ну не знаю, 30 или 35 лет. И вдруг раз вот лишится под старость лет. Ну, естественно, переживание для женщины. И одновременно говорит, я себя, говорит, понять не могу. Внутри нет этого вот отчаяния, нет вот этой боли и нет страдания, которое, говорит, я бы испытала, ну, лет 10 назад, например, когда еще в вере не была. И вот это она понять не может. Что, говорит, со мной происходит? Почему мне вот нет этого внутри разрыва, нет вот этой боли, кровь-то не течет? Ушел и ушел. Ошибся, выбор сделал неправильный, погиб. Я говорю, вам хоть жаль его? Она говорит, очень даже жаль, очень даже жаль. С позиции веры же пропал человек вообще, пропал. Ну такое вот вытворить, с нравственной точки зрения это тоже беспредел, а с духовной точки зрения. И вот и все равно он в Бога не верит, а она-то понимает, что случилось. И вот она начинает жалеть о нем, жалеть, сочувствовать ему, что вот он так вот помрачился, в такую трагедию попал, в такую беду. Ну, бесы все уже руководить, управлять начали человеком. Ну, дальше-то что? Она говорит, так ушел бы, так было бы легче уже. Потому что вот так, говорит, ну это вообще, я не знаю, говорит, что делать. То ли все-таки прогнать его, то ли попросить, чтобы он собрал вещи, уж ушел окончательно, чтобы тут вот не ходил. Я говорю, так свекровь же остается у вас. Я так по простоте душевной, я говорю, а у вас есть куда уехать? Я думаю, сейчас встречный ход надо сделать. Надо встречный ход сделать. Ну, раз он так, значит, ей надо поехать. Она говорит, ну, дети есть, вот там где-то живут. Я говорю, так и поезжайте к детям. Там, говорю, понянчитесь, повозитесь, вы же бабушка. Там ваша помощь, наверное, нужна. Она говорит, нет, не поеду. Я говорю, чего не поедете-то? Она говорит, так у них там квартира однокомнатная, их и так там много. Видите, некуда человеку даже сбежать. Вот как. Тоже номер не прошел. Наконец, вот после таких вот мучений, буквально мучений, страданий, при которых внутри как-то спокойно, а внешне все-таки как-то все вот это плохо, она не понимает, ну сколько это будет продолжаться. Наконец он собирает свои вещи и уходит. Ну вот хоть честно, наконец, сделал, поступил. Маму свою оставил на свою бывшую жену. Вот так. Вот ей убежать никуда нельзя. Таков крест. Таков крест. Вот лучше бы было собраться и уехать. Уехать и все. Заниматься там детьми, внуками. Там. Он причем говорит, детям не говори. Детям не говори, чтобы мой авторитет не подрывать. Она говорит, ладно, пока не буду говорить детям. Видите, какая вот. Вот откуда такие христианки берутся? Странно же, да? Странно. Потому что из нашего сердца обычно вылезают другие реакции. Когда там страсти еще сильны, когда еще они не надломлены действием покаяния, сокрушением сердца, страхом Божьим, внутренней молитвой, не надломлены страсти, и так восстают порой при таких происшествиях, что или человек с гневом разрывает вот это все, или он впадает в отчаяние, глубочайшую печаль вплоть до отчаяния. Вот, а здесь ни гнева, ни гнева, гнева совсем, говорит, не было. И даже в отчаянии бес то не смог затянуть, внутри, говорит, надо же, говорит, какое-то спокойное, мирное состояние. Желание, говорит, прямо вот так и признать: Господи, на всю Твоя святая воля. Если Тебе так было угодно, то пусть оно так и будет, только спаси меня. Вот такая простота веры. То есть человек за несколько лет как-то сумел освоить вот эти понятия не только в теории, но и на практике. И за это время уже, по всей видимости, страсти оказались связаны достаточно, чтобы не вспыхнуть вот так вот ни в ярость, ни в отчаяние, чтобы не утянуть человека. Это о чем говорит? Самолюбие уже хорошо надломлено. Но, по всей видимости, Господь видит, что вот такой метод, вот то, что сейчас случилось, то, что Бог попустил, оно должно еще более сокрушить это самолюбие, еще более приблизить человека к вечности блаженной. Хотя мы посмотрим, если со стороны, то испытание, конечно, непростое, испытание серьезное. Вот так вера, она позволяет нам сохраниться. Если с верой создается брак, то правильно создать семью. Если с верой создается брак, то сохранить семью при любых обстоятельствах. Если случатся такие трагедии, вот как в этой истории, то не просто выжить, не просто не попасть в какую-нибудь там больницу, где лечат голову, а сохранив веру, в покаянии утвердиться, укрепиться, еще дальше продвинуться по пути спасения. Как разбойник, распятый на кресте справа от Христа, приемлю достойное по делам моим. Грехи свои она не забывает, все время о них себе напоминает, сокрушается и кается, считает, что она этого вполне достойна. Поэтому, видимо, и перенесет до конца. Но будем надеяться, что Господь и дальше будет ее укреплять. Причем интересно, в какой-то момент она начала колебаться и написала письмо одному авторитетному человеку в церкви, известному, и с просьбой объяснить, что случилось. Он ей ответил, как мне кажется, неудачно, совсем неудачно. Он ее обвинил. Он ее обвинил, потребовал с нее, чтобы она скорее бежала к нему, падала на колени, умоляла его вернуться обратно и так далее, чтобы как-то изменилась немедленно, там, общие интересы с ним там быстрее имела и прочее. Она говорит, ну какие интересы уже в таком возрасте? Уже, кажется, все, жизнь-то почти прошла. Надо уж о главном думать. Потом, говорит, я и не пойму, чем я-то могла это спровоцировать, какими своими грехами. Я старалась жить по-евангельски, ему служить во всем, что грехом не является. А причина в том, ее обращение к этому авторитетному лицу, что священник, который в приходе в их служил, он был где-то в отъезде, в отпуске, что ли. И его не было, некому было обратиться. И вот, когда она получила ответ, недоумевая от такого ответа, почти уже в отчаянии попадая, как бы он обвинял ее, что ты виновата сама, что такое случилось, она, не рассказывая об этом письме, пошла к своему священнику и рассказала ему, что случилось в ее семье. И он, простой священник, вот ничем особым не обладающий, он ей твердо и спокойно сказал: ты не виноват, в отчаяние не впадай. Это он не захотел спасаться, это для него страсти и грехи дороже, чем вечность, Бога для него не существует, поэтому только дотерпи до конца. Вот не исключено, что в этой истории еще не финал. Еще не финал. Вот такой муж, как у нее, он не мог прийти к вере тем естественным путем, как у некоторых это происходит. Жена изменилась, кроткая, смиренная стала, служит, не спорит, не ругается, больше не командует, на все спрашивает разрешение. Нет, мало ему, а этого ему мало. Другим хватает, а этому не хватило. Значит, пошел еще себе приключения искать. Но теперь нужно ждать, когда та его возлюбленная выпинает его, после того, как он очередной раз напьется, сломает у нее какой-нибудь шкаф, или ей въедет, как это иногда бывает, ну достанет чем-нибудь. Это же эйфория бесовская, по первости, да, похоть, экстаз. Вот это вот сближает людей. А вот случится искушение, выпинет она его, и он как дурак, вот с этим чемоданом, он припрется же обратно, ну куда ему идти? Припрется обратно. Вот для у нее еще впереди не исключено. Это все так, фантазии, размышления человеческие. Но в практике такое бывает. Как побитая собака потом вынуждена тащиться назад, поджав хвост.
И что дальше? Как правильно?
Вот вопрос, что дальше. Давайте поживем немножко. Если поживем еще, посмотрим, придет он или нет. Потому что она все равно задаст этот вопрос. Через некоторое время, если он придет, как побитая собака, Я знаю другую историю, когда жена вытворила подобное. Жена. То есть вот это намного реже случается в практике. Но вот примерно так поступила жена. Она всю жизнь была недовольна своим мужем. Он какой-то такой грубый, неотесанный, там, ну, как бы, воспитание, культуры какой-то у него, естественно, не было, да еще и пил. Пил от того, что она сварливая была, командовала, всегда начальником была. А у него и наклонность была к пьянке еще. Он, когда она обещала за него выйти замуж или женить его на себе, он сказал, я завязал. Она говорит, только если пить завяжешь. Он говорит, я завязал. Значит, месяц не пил, она замуж за него вышла. Ну, немножко пожили, он снова стал пить, потому что от жизни собачьей, как в песенке поется, собака бывает кусачей. То есть жизнь непростая была, характер у нее тяжелый. Вот он снова начал пить, и он так ее достал за эти долгие годы, что когда детей вырастили, она решила, что ей еще надо успеть от жизни взять. Вот то счастье, которого она всю жизнь была лишена, то счастье взять. И она нашла себе вот этого принца с другой планеты, с Марса, примерно такой, издалека прилетевший какой-то, который оказался альфонсом. Знаете, кто такие альфонсы, да? Вот очень галантные такие вот люди, очень такие-то интеллигентные, умеют обхаживать женщин, особенно таких, которые всю жизнь искали счастье. Имущество, которое было у них, конечно, она на себя все оформляла. Он с нее это имущество как-то удивительным образом переписал на себя. На себя. И потом в открытую начал блудить. В открытую. Она даже тут не хотела уходить. Выгоняла вот этих блудниц прямо там из квартиры. Ну, наконец, он ее выгнал вообще. Ужас был. Ужас для человека был. Вот это потрясение, вот это шок. Все, что она насобирала в течение жизни, работала, много работала, сильно работала. Все этот альфонс у нее как-то вытянул и ее выгнал нагло. Потом, как оказалось, это уже, видимо, не первый случай в его практике, профессионал. Она попала вот на такого профессионала. Ну, дальше-то самое интересное, что вот эта бедная, как побитая собака, у ней даже нет угла. У одной знакомой переночевала, у другой, ну кому нужна такая тетка? Ну, подержит немножко, говорят, извини, вот муж ворчит, ты уж что-нибудь еще поищи. Она туда-сюда, негде жить, негде жить человеку. И тогда она впервые куда пришла, как вы думаете? Да подождите, в храм, по истории как-то, ну, в храм должна прийти. Цель-то ведь, Бог же не просто так попускает этому всему быть. Она пришла в храм. Она пришла в храм, но знаете, с какой целью? Ведь как надо помолиться, чтобы этого козла наказать? Потому что, говорит, ну, что надо сделать такое, чтобы ни один суд, говорит, не могу выиграть. А как она на суде выиграет, если она все сама подписала? Ну, на суде смотрят ваша подпись, моя подпись. О чем думали, когда подписывали? Я ж думала, он честный человек. Ну, говорит, ну, вы в сознании были в то время? В сознании. Подписали? Подписали. Ну, что же вы хотите теперь? Ни один суд ей больше не возвращал то имущество, которое она сама ему милостиво пожертвовала. Итак, теперь же надо как-то отсудить, отобрать. А она идет к Богу, в церковь, для того, чтобы как-то выдрать из него чего-то. Хоть что-то себе-то надо оставить. Потому что она же понимает, как она к мужу-то пойдет обратно. Ну так его предать. Ну так, он, конечно, такой, сякой, он, конечно, разэдакий. Он плохой человек. Она же терпеть его не могла. Она пошла еще себе счастье в жизни найти. Ну попала на другого, который вот такой оказался. И в храм-то надо, вот видите, от Бога-то вот как-то бы вернуть себе хотя бы часть. Ну, пришлось ей советовать уже так, что оставьте все. Вы все равно ничего не добьетесь. Вы измотаете последние нервы. Вы добьетесь себе болезни какой-нибудь, там, что-нибудь с головой у вас случится. Ну, бесполезно же, вам же в судах говорят, бесполезно. Так, ну, может, что-то еще можно сделать? Ничего не надо делать. Вы потеряли все. Это вам законное вот такое вот последствие вашей вот этой ошибки. Вы же понимаете, что ошиблись? Да понимаю, говорит, что ошиблись. Что теперь делать-то? Я говорю, идите обратно к мужу. Кто? Как, говорит, к мужу, так он меня же не примет больше никогда, я такое натворила. Я говорю, а куда вам идти? Вы как собака теперь бездомная, по помойкам что ли будете? Вас уже знакомые не держат больше, все, к мужу идти. И вот у нее ломка была, ужасная ломка, что делать? Вот как эту свою гордость теперь надо как-то переломить, чтобы пойти к этому мужу, который уже был ненавистен, всю жизнь испортил, и теперь к нему идти на поклон, пусти обратно. хотя бы в качестве ну, какой-нибудь соседки, там, комнату хоть одну, да? Вот испытание-то, вот урок-то, да? Урок для сокрушения гордости, которая вот всю жизнь ее мучила и всех ближних мучила. И от неизбежности, от отчаяния она идет к нему. К нему. Происходит потрясающее дело. Вот этот выпивоха, неотесанный, грубиян, у которого нет вот этой культуры, вот манер, как у того Альфонса. Эх, пускает ее спать на свою кровать, а сам ложится на коврик, как собака. Вот так. Вот это урок. Вот это урок. Вот этот презренный, быдло, быдло, который так был противен всю жизнь, пускает ее на кровать. Он не говорит ей, ты как собака теперь будешь спать здесь у двери на коврике. И когда ты год тут проспишь, как собака, я тебе разрешу входить дальше в квартиру. Он так не сказал. Он ей отдал свою кровать, а сам лег на коврик. Вот так. Вот откуда в людях вот это вот хранится там? Где оно таится, это все? Как оно было закрыто этими страстями, вот этими грехами, вот этими скандалами постоянными там? Как оно так было завалено? И как оно в этот момент вдруг как-то там вот пробилось, как росток, и вдруг дало такие неожиданные плоды? Вот уроки. Поэтому не будем спешить с выводами. Как оно там сложится у кого дальше? Надо ждать. Самое главное, во всех потрясениях нужно видеть Божий промысел, нужно видеть святую Божью волю, которая ведет ко спасению через самые страшные потрясения и скорби. Если еще человек жив на земле, если еще не помер, то у него есть возможность еще для покаяния, есть возможность для исправления, есть возможность для спасения, пусть даже такой ценой. И тот муж, который ушел к блуднице, и теперь на восторге, на подъеме, счастлив, и мама ему не нужна, и жена бывшая не нужна, и дети, которые там, и внуки, чего ему теперь это все? У него любовь. Не исключено, что через некоторое время приползет. А то бывает так, живут там несколько лет, а потом заболеет, возраст уже не тот, старость приближается. Кому нужен дряхлый этот, знаете, как в народе говорят? Не буду говорить. Кому он нужен? И потом говорят, пошел ты. И куда идти-то? Вот так. Такие уроки бывают нам нужны. Тогда, когда мы сами не хотим веру принимать, не хотим добровольно к покаянию стремиться. Цена-то – вечность. И Господь для того, чтобы как-то нас еще потрясти, Он не мешает. До поры до времени не давал бесам сделать такое. Не давал, мешал им. Хотя человек сам давно уже рвется туда, в этом направлении. Господь не давал совершить самых страшных таких подвигов, в кавычках. А тут, наконец, не запретил уже все. Ну сколько можно уже? Иди, человек, иди, наешься. Ты же не знаешь, что тебя ждет там, дальше. Тебя ждет большое разочарование. Хорошо, если оно случится еще здесь, на земле. Чтобы ты не попал в разочарование какое? Вечное. Вот ради того, чтобы туда не попасть, Господь здесь на земле попускает вот такие вот беды, падения, безумные совершенно поступки. Одна вот пошла, Альфонс себе нашла. Чего вот этот нашел? Ну, если живы будем, через некоторое время, наверное, узнаем. Но все это для спасения Господь попускает нам. В падении, в жуткие безобразия, в скандальные истории, во всякие мерзости, в глупости. Зачем? Чтобы прояснился ум, чтобы очнулся человек, чтобы понял, что жизнь без веры, вот она такая тупая, бессмысленная, и с такими ужасными результатами даже здесь, на земле. А если он вернется, что же ей делать? Если она сама хочет спастись, придется его простить. Придется принять. Как тот уступил свою кровать, а сам на коврик лег.